Я буду читать текст Священного Писания, который записан в Евангелии Марка. Марк, 15 глава, с 25 по 39 стихи. Евангелие Марка, 15 глава, с 25 по 39 стихи. «Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников, одного по правую сторону, другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, то есть Иисуса Христа, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно первосвященники и книжники насмехались и говорили друг другу: «Других спасал, а себя спасти не может. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Некоторые из стоящих тут, услышавши, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил кубку уксусом, наложил на трость, давая ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же возгласил громко и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидел, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно человек этот был Сын Божий». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И мое желание сегодня порассуждать вместе с вами, я прошу особое вашего внимания, потому что это особый день, особое рассуждение, размышление наших сердец. Крестная смерть Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Джон Пайпер в одной из своих книг сказал следующее, выразил такие слова: «Что бы вы сказали, если бы вы сегодня увидели украшение на женщине, или сережки в ушах, или еще что в виде, скажем, гриба атомной бомбы, или в виде снаряда, или в виде там автомата или винтовки, из которой стреляют. Пусть это золотая вещь. Но что бы вы сказали, если бы вы увидели такое? Это ненормальное явление, правда? Абсолютно. И хотя это может быть, хотя мы живем в такое время, что можно ожидать чего хотите и каких угодно украшений, но однако в порядочном обществе это абсолютно неприемлемо, подобные явления. Так вот, дорогие мои, в те времена, в древние времена, на кресте распятие, казнь на кресте в культурном обществе считалось крайне неприлично даже говорить об этом, не то что присутствовать. Люди порядочные, они стыдились креста, они стыдились распятого, вот оно что, потому что распятие представляло себе самую жуткую картину жестокости и безнравственности человечества. Так вот, крест предназначался в то время для самых-самых последних отъявленных преступников. И поэтому сознание римлян, те, кого они распинали, в их сознании это не были люди. Они не считали их людьми, не называли. Вот что мы находим, когда читаем древнюю литературу. Так вот, в 70-м году, когда Тит завоевал Иерусалим, завоевал Иудею, и когда Иерусалим пал, в окрестностях Иерусалима были вырублены все деревья. Для какой цели? На них были распяты те, которые остались живые иудеи. Вот как поступали. Римляне не распинали своих граждан. Лишь только по указу императора это могло случиться, эта казнь. Так вот, в 4 веке император Константин, такой был в Риме, который принял христианство, он отменил эту жуткую казнь. И с тех пор люди перестали бояться креста. Люди потеряли чувство страха. Крест перестал быть для людей тем, кем он был на самом деле, орудием страшной безнравственности и жестокости. С отмены, казалось бы, хорошо, что отменил. Так что отмена смертной казни имеет двоякую цель. С одной стороны, да, это гуманизм, но с другой стороны, люди теряют страх. Больше не боятся. Поэтому крест перестал быть орудием жестокости, который наводил ужас на всех людей. И представьте себе, в то время приходит апостол Павел, и в приличном обществе в Коринфе начинает проповедовать слово о кресте и говорит, для верующих это сила ко спасению. Это переворачивает их умы. Вот оно что. Оказывается, что спасение грешного человечества является проявлено в самом позорном явлении человечества. Так вот, что я хочу сказать вначале. Сегодня мы живем в такое время, когда изображение креста стало очень популярным. Крест, крестом украшают все церковные здания церквей. Притом эти кресты самые разнообразные, золотые, серебряные, там железные, деревянные, каких только нету. Притом каждая церковь определила свой крест. Например, католическая церковь никогда не возьмет крест, который определила себе православная церковь. Это не подобает для них. Они свой крест имеют, те свои кресты имеют. Их носят на шее сегодня многие верующие христиане. Те кресты, которым нашим предшественникам зубы выбивали, били, избивали, сегодня их внуки спокойно носят на шее и вешают на церковных зданиях. Как видите, сегодня крест абсолютно потерял ту значимость, которую он имел когда-то в древности, потому что люди абсолютно не представляют, что это такое. Этот крест больше не наводит ужас и страх на тех людей, которые видите. Так вот, крест стал обыденным и привычным в нашем христианском обществе. Он даже стал объектом целования. Люди целуют. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, что, однако, наше отношение к Евангелию Господа Иисуса Христа определяется прежде всего не тем отношением нашим ко Христу, а нашим отношением к тому, кто был распятым на этом кресте. Вот правильное отношение. То есть, к распятому Сыну Божьему. Что это значит? Что значит для нас эти слова? Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, говорит апостол Павел, а для нас спасаемых сила Божия. Что это есть? Так ли это на самом деле? Можем мы сегодня засвидетельствовать и сказать, что это именно так? Я прочитал в Евангелии Марка все, как это происходило, как его распяли. Вы это внимательно слушали. И поэтому я хочу сказать, что крест в евангельском понимании, или же вернее, слово о распятом Господе Иисусе Христе, это сила ко спасению всякому уверовавшему. Это самое главное, милыми. Хотя мы, читая Евангелие, мы, читая любые жизненные ситуации Господа Иисуса Христа, и мы восхищаемся им. Во человечении Господа Иисуса Христа есть результат величайшей Божьей мудрости, и мы восхищаемся этим. И потому, дорогие мои, когда мы читаем о Его страдании, когда мы читаем о распятии Господа Иисуса Христа, оно произвело ошеломляющее действие на тех людей, которые то время жили. Посмотрите, что говорит пророк Исаия за 600 лет до Рождества Господа Иисуса Христа, 53 глава. «Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, не было в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни». И дальше он говорит, «и мы ни во что ставили Его». Вот какой результат. Уникальнейшее событие не просто во человечении Господа Иисуса Христа, а уникальнейшее событие по своей значимости. Оно потрясло, дорогие мои, даже ангелов, воспевающих славу Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение, вот оно что. Но оно непостижимо для непросвещенного человеческого ума, потому что написано «великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Все это так. Дорогие мои, но смертная или крестная смерть, как я уже сказал, она в еще большей степени является уникальнейшим явлением, чем его рождение, чем его хождение по земле, чем его чудеса, которые он творил здесь, на этой земле. Это еще более и более уникальнейшее явление. Подумайте о том, кто был распят на кресте, кого вознесли нечестивые люди на крест. Они вознесли того, который от одной крови произвел род человеческий весь, дабы они искали Господа по всей земле. Кого они распяли? Они распяли Творца и Владыку. И теперь вместо того, когда Он пришел, чтобы принять, чтобы покаяться, дорогие мои, вот оно что, вот это взбунтовавшееся человечество, Бог не отправил в то место, которое единственное по достоинству оно им принадлежало, это ад и вечное мучение. Он берет на себя все их грехи, абсолютно все, и большие, и малые, значащие, и незначащие, и великие преступления, и беззаконие, и согрешения, все, дорогие, Он берет на себя принимает, и не просто принимает, а его пригвоздили ко кресту, и на него Бог изливает всю ярость своего гнева. И это ради нас, братья и сестры, это непостижимо. Непросвященный ум не может это уразуметь. Как это может быть? Творец и Владыка. Для того, чтобы спасти и меня, и каждого из вас здесь находящегося, Он понес, не просто взял грехи, понес, где-то вынес, как было в Израиле когда-то, козла одного резали, другого отпускали, возложил на него руки. Нет, а Он понес все муки, пекельные эти муки, адские муки на кресте, чтобы мы никогда не знали ничего подобного. Вот что Он сделал. Потому что мы, воспринимая крестные страдания, как мы пели «Голгофу мне яви, Господи», не просто красивые кресты, но чтобы мы, взирая на это, не просто возмущались и говорили, какие жестокие люди в то время жили. Нет, милыми, чтобы мы глубоко осознавали, Господи, это я виновен в Твоих страданиях, это мои преступления, это мои грехи нанесли Тебе вот эти вот бесчеловечные муки и адские пытки. Знаете, Бог абсолютно свят. А мы все были безнадежно погибшими грешниками. Даже те, которые родились в христианских верующих семьях. Писание тоже говорит, вы были безнадежно погибшими грешниками. И потому крест и умирающий на нем Божий Сын есть единственное место спасения, дорогие мои. Это единственные врата, через которые можно войти в небесный Ханаан. Единственные врата, которые можно войти туда, это единственная площадка, единственное место, через которое, из которого можно попасть в вечные обители, в небесное царство. Это таможенные ворота, дорогие мои. Это Голгофа. И потому сознание всякого грешника должны наполниться сознанием. Либо слово о кресте, то, что мы читаем, либо оно является для нас силою Божией ко спасению, либо мы сами становимся жертвою грядущего Божьего гнева, либо мы становимся жертвою вечного Божьего гнева, вечного мучения, вечного рабства, царства тьмы, царства страдания в озере огненном, как сказано, где червь не умирает. Два выхода, смотрите. Что значит слово о кресте для нас, то, что мы читаем? Либо одно, либо другое. Третьего не дано. О, люди говорят сегодня, я покаюсь еще, когда будет великая скорбь. О, я еще поспешу, я еще... Да я не такой грешник, да мне и ты каяться не во что. Сегодня многие так заявляют, сегодня многие так говорят. Другие говорят, о, надо сделать какие-то особые подвиги. Люди хотят... в посте, в молитвах, еще какие-то совершать подвиги. Нет, дорогие мои, Голгофа – это единственное место для получения спасения. Это ворота единственные на земле, через которые открыт нам всем вход. Я когда-то рассказывал, не помню, несколько лет тому назад, я рассказывал о том, когда американцы уходили с Южного Вьетнама. Есть описание, может быть, вы читали. И это было их последнее все. Они оставляли Южный Вьетнам, все это было одно место, где, откуда еще можно было на вертолетах все доставляли американских граждан. И представляете, что там творилось? Тысячи людей старались прорваться через эти заборы. Они кричали: «Спасите, спасите нас!» Почему? Потому что они знали, туда идут войска коммунистического режима, а эти люди хорошо знали результат большевистского переворота. Это было самое бесчеловечное правительство или система, которая существовала когда-либо на земле. Они знали, либо они спасаются, либо, оставаясь там, в Южном Вьетнаме, они становятся вот этими рабами для погибели. Но одно только условие было, на которых мог спастись любой человек, который рвался. Нужно было иметь американский паспорт. И тогда спасение обеспечено. Все другие вопияли, кричали, хотели, но невозможно. Люди оставили все, оставили свои бизнеса, оставили свои дома. Не имело никакой значимости их сокровища, которые они... Все было оставлено, лишь бы спасти свою жизнь. Все потеряло свою значимость. Наши Келы, жены Сережины, родители, они тоже бежали с Вьетнама. И вот отец рассказывал, у него была своя фабрика, он... превращал все доходы, он превращал в золото. И к этому приходу он говорит, что у меня уже слиток золота было так, говорит, еле в руке помещался. Сколько это можно, какой это слиток, это может быть, 3-4 паунда, да, это, по крайней мере, больше килограмма золота. И когда он пробирался там со семьей через леса и все, и когда его встретил там один офицер вьетнамский, но он тоже был... видимо, желая получить какое-то время, я ему отдал все это золото, но зато вышли, как шли, без чемодана, без ничего, но спасли свою жизнь. Все потеряло значимость. Братья, дорогие сестры, почему я об этом говорю? Вот что такое Голгофа, мы должны понимать. Если мы не через Голгофу, если мы минуем Голгофу, это вечное рабство, вечная погибель, все, вот, все должно быть оставлено, ничего другого не должно иметь в нашей жизни никакой значимости, только Голгофа, только туда должны направляться наши взоры, вот оно что. Это не значит, когда люди, ну, кто хочет принять Иисуса Христа, ну, я поднял руку, я принимаю Христа в свое сердце, это не Голгофа, милые мои. Это совершенно не то. Голгофа – это ярость Божьего гнева, который испытал наш Спаситель Иисус Христос, и который мы должны были бы по правде испытать эту ярость, вечную ярость. Так вот, мы должны понимать, или мы спасаемся, или мы погибаем. Все должно, а остальное не заслуживающее никакого внимания. При одном условии Бог принимает на небе в свое небесное царство. В рай мы идем через Голгофу. Другого пути нету. И мы видим это, дорогие мои. Посмотрите, на кресте висит разбойник. Мы не читали это, вы можете прочитать Евангелие Луки об этом. Описывает очень-очень хорошо. Посмотрите, этот человек, который испытывал такие же ужасные боли, ужасные нечеловеческие страдания, которые невозможно, как можно перенести вот этот ужас распятия. И он посмотрел на того, кто висел посредине, и теперь никакие страдания теперь в расчет не берутся. Почему? Потому что он говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Вот что имеет значимость для этого человека. Вот оно, первый человек на земле, который рассмотрел, правильно рассмотрел страдающего Господа на кресте. Для которого в действительности слово о кресте явилось силой для спасения. Вот что он увидел. И поэтому он вопиет тот другого. Вначале они оба, конечно, недовольствовались, но потом, когда он вгляделся, да, в действительности он увидел, что там за гробом есть нечто то, которое не идет в сравнение с его вот этими муками, которые он терпит на кресте. И потом он молит, Господи, спаси меня. Посмотрите, что он говорит другому, или ты Бога не боишься. Мы достойное по делам нашим получили. Братья, дорогие сестры, мы стремимся на Голгофу. Почему? Господи, если ты отправишь нас ад, мы по достоинству получим это место. Но ты взял на себя, и теперь ты приглашаешь на Голгофу нас. Вот что значит слово о кресте. Для спасаемых есть сила. Вот она, сила ко спасению. Эта сила рвет все преграды. Она рвется ко кресту. Она не считается абсолютно ни с какими затратами. Она не считается ни с болезнью, ни со страданием, ни с чем. Она рвется и идет туда. Почему? Там, на Голгофе, спасение. Иди ко кресту, где Спаситель был мучим и распят за нас. Помните эту песню? Иди. Вот что такое, дорогие мои. Там спасение. Там искупление. Там прощение грехов. Там Божий Сын, Спаситель наш. Следующее, что мы видим, когда мы взираем на крестные муки, на страдания Господа Иисуса Христа, слово о кресте, это сила для провозглашения непогрешимости и безошибочности Божьего Слова. Посмотрите, даже здесь мы прочитали, когда Его распяли, «Да сбудется Писание». Вот оно что. «От Его рождения и кончая Его вознесением». Все Писание, говоря об Иисусе Христе, оно провозглашает истину безошибочно священного Писания. Так вот, если первый случай мы прочитали, что если есть сила ко спасению, то второе, немаловажное, то же самое. Для того, чтобы грешник мог спастись и получить спасение, что ему нужно услышать? Потому что написано «вера от слышания». Вот почему вот это второе, это очень важно истина священного Писания. Провозглашение безошибочности, непогрешимости священного Писания для нашего спасения. Но здесь проблема. Как возвещать? Это же стыд. Это стыдно. Общество не принимает этого. Общество брезгует этим. Помните, даже ученики, которые ходили с ним, видели чудеса. И то однажды, когда он сказал, кто не будет есть плоти моей, пить кровью, они слушают. Ну, кто это может слушать такое? Как можно? Они отошли от него. Невозможно. Дорогие мои, там, на Голгофе, было множество людей. Они по-разному воспринимали крестную смерть Иисуса Христа. Одни возвращались после того, когда Христос умер на кресте. Они возвращались в себя, они били себя в грудь. Почему? Потому что совесть мучила их. Они предали кровь невинную. Но мучение совести – это еще абсолютно ничего не говорит. Мучение совести – это еще не есть покаяние и обращение к Богу. Очень многие люди сегодня утверждают, что вот совесть – это то, что регулирует жизнь человека. Не слушайте этого. Только наличие Духа Святого в сердце человека – вот что правильно регулирует душ движением и хождением жизни человека. Эти люди возвращались, они били себя в грудь, но ничего не предпринимали. Посмотрите, еще один, то же самое, бьющий себя в грудь, он пришел к первосвященникам и говорит, «Я предал кровь невинную, ну а нам что до того? Ты получил деньги». А теперь совесть тебя мучает. Покаялся он от того, что я совесть мучила? Абсолютно нет, дорогие мои. Вот какие люди там были. Предал кровь невинную, но покаяния нету. А вот теперь посмотрите, второй человек, который правильно увидел с того, кто висел на кресте, для которого в действительности крестная смерть, висящая на кресте, была силой для провозглашения величайшей истины. Что это был за человек? Грамотный, начальствующий. Мы прочитали 39 стих. Сотник, стоящий напротив его, увидел, что он так возгласил, и спустил дух, сказал: «Истинно человек этот был Сын Божий». Вот кого он увидел, умирающего на кресте. А те люди, которые били себя в грудь и возвращались с Голгофы, они что, тоже говорили о том, что мы предали Божьего Сына? Нет. Иуда то же самое не сказал, что он Божьего Сына предал. Откуда у сотника сила для провозглашения? Братья, дорогие сестры, если бы не было распятия, он никогда бы не смог провозгласить эту истину. Сотник, откуда ты узнал? Ты что, исследовал Писание? Ты знал Писание? Нет, дорогие мои. Вера. Вот что делает вера, дорогие мои. Когда человек с верой взирает, и он созерцает страдальца Господа Иисуса Христа, Бог открывает ему. Вы знаете, меня потрясает познание Бога некоторых людей. Меня потрясает их смелость. Они не стыдятся провозглашать то, что Бог им открывает. Это просто поразительное. Посмотрите, сотник провозгласил, сотник, да как же ты не стыдишься? Ты же грамотный человек. Ты же римлянин. Как ты можешь такое говорить? Ведь римляне не считали эти жертвы за людей, которые висели на кресте. Их даже не хоронили в гробах. Вы знаете, что распятых на кресте не хоронили. Помните, о Христе написано, ему был назначен гроб со злодеями, то есть должны были выбросить где-то там. Но он похоронен у богатого. И вот сотник не стыдится и провозглашает его Божьим Сыном. Вера, откуда она у римского гражданина провозгласить? Не боится позор? Нет. А вот еще один римский гражданин, послушайте, он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Благовествование Христово – это и есть возвещать голгофскую смерть Иисуса Христа за нас, грешных людей, умершего. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому уверовавшему в Него. Поэтому он не стыдится. Римлянам 1:16. Послушайте, что провозглашает одна простая женщина, израильтянка. Это записано в первой книге Царств, во второй главе. Вы знаете, я когда читал недавно этот текст, я просто был поражен. Это Анна, ее звали Анна. Когда в действительности Бог услышал ее молитву, и когда дал ей просимое, смотрите, второй стих говорит, и начала молиться Анна. Я не буду читать, прочитайте дома все. Это потрясающая молитва простой женщины, но просвещенной Божьим Духом. Какие чудесные откровения она имела. Смотрите, 6 стих она говорит: «Господь умерщвляет, Господь оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищими, обогащает, унижает, возвышает. Из праха земного он подъемлет бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, престол славы дает им наследие». Удивительно. А вот 10 стих. «Господь сотрет препирающихся с ним, С небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Какое познание Бога у этой женщины! Посмотрите, мы живем в Новом Завете. Мы имеем Евангелие, мы имеем Слово Божие, которое мы читаем. Имеем ли мы подобное познание, как имела в свое время Анна? Это потрясающе. Милыми, слово о кресте – это не только сила ко спасению всякому уверовавшему. Посмотрите, апостол Павел говорится вот что, что в этом слове о кресте, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеком подавляющих истину неправдою». Вот оно что. Это тоже благая весть. И когда люди отвергают это, когда люди стыдятся этой благой вести, Бог совершает свой суд уже здесь, на земле. И Он отнимает разум у этих людей. Вот оно что. Он предает их постыдным страстям, этих людей. И как они не заботились иметь Бога в разуме своем, предает их Бог превратному уму. Вот что значит сила Слова Божьего о кресте для непослушных, для тех, кто стыдится этого Слова. Итак, что мы находим? Сотник первый провозгласил смерть Божьего Сына, что она есть предвечный план самого Бога. Третье, на что хочу обратить ваше внимание, слово о кресте есть также сила Божия для святой, богобоязненной, благочестивой жизни. Слово о кресте есть сила для святой, богобоязненной, благочестивой жизни. Итак, мы с вами прочитали, Писание говорит, крестная смерть Господа Иисуса Христа есть мощнейшее по своей силе выражение Божьего замысла от создания мира. Ни один грешник не способен правильно воспринять это уникальнейшее событие. Но ведь это не только сила ко спасению, как мы уже сказали. Знаете, что это точнейшее исполнение Божьего Писания. То есть смерть и страдания Господа Иисуса Христа, Его крестная смерть, это точнейшее исполнение Писания. Его непогрешимость, Христос как Агнец Божий, Он был заклан за наши грехи и за наши беззакония от начала создания мира. Он был заклан, вот оно что. Уже тогда, прежде чем существовали пылинки вселенной, прежде чем была луна, солнце, звезды и все окружающее во вселенной, уже тогда в Божественной Троице мы находим созревший план спасения грешного человечества через крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. Итак, посмотрите, еще ничего не было. Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил все звезды, все светила небесные, все. Итак, посмотрите, шаг за шагом, тысячелетие за тысячелетием, столетие за столетием, год за годом, день за днем шел к осуществлению Бог своего плана. Крестная смерть Господа Иисуса Христа. И вы прочитаете в Евангелии Марка. Христос закончил объяснять им последнее время, 24-25 главы и 26 главу, он начинает: «Вы знаете, через два дня». Итак, тысячелетия, столетия, годы, два дня осталось до осуществления того, что Бог предначертал в своем разуме еще прежде создания мира. Вот оно что. На земле бушевали войны, революции, терроризм, перемещение народов с одного континента на другой континент. Даже за последние эти 9000 лет и то народы из разных мест перекочевывали с места на место. Менялись границы государства. Все это происходило в природе: землетрясения, среди народов глады, море, в природе другие явления. Всемирный потоп был когда-то на земле. Все. Но ничто не помешало осуществлению Божьему замыслу. Поймите, то, что Бог замыслил еще прежде создания мира, оно шло. Вот оно что. И это показывает нам непогрешимость и безошибочность Божьего Слова. Вот о чем говорит Священное Писание. Подумайте, братья, дорогие сестры, все события, все бури, все страсти на земле и в народах, и в природе, и на небесах, все явления абсолютно были, есть и будут под контролем суверенного Бога. Почему? Потому что маршрут, который проложил Бог для Господа Иисуса Христа от начала создания мира, как агнца, закланного за наши грехи и беззаконие, этот маршрут был проложен небесным человеком, штурманом небесным. И поэтому не может он увильнуть ни налево, ни направо, ни на одну иоту. Этот маршрут, который проложил небесный штурман для Агнца Божия, для Сына Своего, он не уклонился ни налево, ни направо. Вы знаете, когда кто-то из моих близких летит на самолете, я всегда включаю компьютер, смотрю, откуда взлетели, куда прилетит, и там маршрут намечен, там линия идет, прямая, не прямая, но линия идет. И вдруг, когда летит самолет, мы наблюдаем, когда-то один раз Сережа летел, потом я слушаю, что такое? Туда-сюда, туда-туда, сюда, с линии идет. Говорю, наверное, ветер сильный был боковой, точно. Но самолет приземлился точно в назначенном месте. Почему? Потому что штурман пролагает этот путь. И он прошел этим путем. Вот так и здесь, посмотрите, бури, землетрясения, войны, революции, терроризм. Ничто не помешало вот этому Агнцу взойти на Голгофский крест для того, чтобы спасти грешное человечество. Вот так, дорогие мои, и дальше идет. Этот маршрут проложен, и следующий его приход будет во славе со всеми святыми. Он придет, и ничто не сможет сбить его с этого маршрута. Никакие революции, никакие войны, никакие перемещения, которые сегодня мир этот замышляет. Почему? Потому что Писание говорит: нет мира нечестивым людям, они как море взволнованное. Но Божий маршрут продолжает идти, и он не уклонится от этого. Вот что мы наблюдаем, дорогие мои. Любая фаза жизни Иисуса Христа, она утверждает истину непогрешимости Священного Писания. Бог сказал, и оно осуществится, и никто не помешает этому. Так вот, слово о кресте указывает нам не только на объект спасения в распятой личности Господа Иисуса Христа. Это слово имеет неразрывную связь С каждым спасенным человеком. Кто спасен? То есть с верующими людьми. Как вы думаете, что слово о кресте это только для того, чтобы грешник пришел, осознал, что он погибший, и покаялся, и принял спасение. А дальше нам уже крест не нужен. До самой смерти мы связаны с Голгофской смертью Господа Иисуса Христа, и нам никуда не уйти от этого. Посмотрите, апостол Петр пишет, «Он грехи наши», 2 глава, 24 стих, «сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, для чего жили? Для правды Его, ранами Его мы исцелились». То есть, наше сознание должно всегда быть наполнено чем? Его раны – это наше исцеление. Его смерть – это наше избавление, дорогие мои. Мы сегодня собрались не для того, чтобы выразить соболезнование Господу Иисусу Христу, как Он страдал. Мы сегодня собрались не для того, чтобы выразить свое недовольство теми людьми, которые проявили такую жестокость по отношению к Господу Иисусу Христу, потому что мы все одного поля ягодки, как те, так и мы, в равной степени. Так вот, дорогие мои, мы получили спасение, а дальше что? А дальше я могу жить, как хочу? Нет, тысячу раз нет. Спасенный человек, это человек, доверивший свою жизнь Господу, доверивший свою жизнь тому, кто был распят за Него. Более того, это человек, который соединен в смерти Христа. Мы понимаем, что это значит? Как Христос умер, так и мы. Павел пишет, я сораспялся Христу. То есть мы соединяемся с Ним в смерти. Хорошо, мы соединились. А дальше что? И как Христос воскрес из мертвых, мы будем через один день вспоминать об этом, так и мы то же самое соединяемся с Ним в воскресении. Для чего? Чтобы жить святой, богобоязненной, праведной жизнью. Вот что мы получаем. Смотрите, ибо ныне, когда вы освободились от греха и стали рабам, бло Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечна. Я никогда не обращал как-то раньше внимания, хотя я читал десятки раз этот текст Писания, но сейчас я заметил одну особенность в этом тексте. Смотрите, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, написано «плод ваш есть святость». Не сказано «плод ваш будет святость» и конец «будет», а сказано «есть» и «плод святость». Вот оно. Мы связаны с смертью Господа Иисуса Христа для того, чтобы нам жить благочестивой жизнью, чтобы нам в действительности иметь жизнь вечную. Это не значит, как некоторые говорят, о, если я буду жить свято, то значит я спасусь. О, если я буду там то и то и делать, о, значит я спасусь. Нет, Писание говорит, не так, абсолютно не так. Если вы пришли на Голгофу и умерли со Христом, и воскресли вместе с Ним, то плод ваш уже есть святость, а не будет от случая к случаю. То есть вы уже для Господа определили свою жизнь, а конец – жизнь вечная. Вот оно, что мы имеем в распятом Господе Иисусе Христе. Неразрывная связь. Мы оправданы им, дорогие мои. Посмотрите, Он взял нашу грязную, запачканную, греховную одежду, и Он ее прибил ко Христу. Она там осталась, наша грязная одежда. Поэтому те, кто со Христом сораспялись, как бы вы ни хотели уже все, вы потеряли свою грязную одежду праведную. А какую одежду облегся святой человек? Праведность, генерированную им с неба. Он дал нам новую одежду. Вот, смотрите, как мы связаны с Голгофой были и остаемся, мы связаны с Ним. Он взял это все и взамен дал нам праведность свою. Вот она, результат полного и абсолютного доверия Господу. Наше достоинство в Нем, наша святость в Нем, наша праведность в Нем, наше спасение в Нем и полнота жизни тоже в Нем. Вот что говорит Священное Писание. Поэтому псалмопевец, или вернее стихотворец, потому что мы псалмопевцем называем обычно Давида и тех псалмы, которые в Библии, но стихотворец этого гимна, который мы поем, и там есть такое слово: «Иди ко кресту, где Спаситель был мучен и распят за тебя. Иди, братья да и сестры, к Нему идите». Пусть порывом нашей души всегда будет, и этот порыв пусть порывает все преграды, которые стоят на нашем пути, но к Голгофе мы должны всегда идти, потому что кровь Иисуса Христа, написано, очищает от всякого греха. Если мы и согрешаем, то мы имеем ходатая, который умер за наши грехи и ходатайствует за нас. Слава Ему за это, дорогие мои! И мы будем вспоминать сегодня об этом. Итак, еще раз напомню, что это значит для нас. Слово о кресте – это сила для спасения всякому верующему человеку. Если мы неправильно понимаем распятого и умершего Господа Иисуса Христа, мы никогда не сможем провозглашать истину Священного Писания. Вот она, сила для провозглашения Писания, опять-таки, является Слово о кресте. И последнее, то, что я сказал, святая богоугодная жизнь, это есть плод нашего спасения, нашего возрождения, пребывание Духа Святого в нас. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему.